Здравствуйте. Сегодняшнюю передачу мы начнем с информации о защите прав людей, владельцев паспорта гражданина СССР, которым отказывают в приватизации земельных участков. Очень много ко мне в свое время поступало вопросов в связи с действиями тех или иных администраций у нас в Санкт-Петербурге и области, которые отказывали гражданам в приватизации земельных участков в садоводствах, в садоводческих товариществах. Вот, в частности, многим удавалось разрешить этот вопрос на досудебной стадии. Ну вот у меня в руках сегодня решение, вступившее в законную силу Кировского городского суда Ленинградской области о признании незаконным действий Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования в отказе в принятии документов для приватизации земельного участка, принадлежащего гражданину, владельцу паспорта гражданина СССР. И суд обязывает этот комитет по управлению муниципальным имуществом соответствующей администрации принять у этого гражданина, владельца паспорта СССР, документы, необходимые для приватизации земельного участка, и рассмотреть вопрос о его предоставлении бесплатно в собственность. Вот по паспорту гражданина СССР. Пожалуйста, те, кто медлит с реализацией своих прав, тех или иных, ну, в частности, по приватизации, только потому, что они являются владельцами паспорта СССР, не медлите. Паспорт гражданина СССР является действительным и бессрочным для граждан Российской Федерации и будет таковым после 1 января 2009 года, если в Государственной Думе не будет принят федеральный закон об основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации. Но этот закон уже принят в первом чтении, был в 2003 году, и в нем, вот в этой редакции первого чтения, есть статья 43, в которой то же самое содержание, что паспорт гражданина СССР является действительным для граждан Российской Федерации до его замены на паспорт гражданина Российской Федерации. То есть действительность этого паспорта и возможность его использовать поставлена в зависимость от волеизъявления его владельца. Поэтому даже в этом законе паспорт СССР никто пока отменять не собирается. Пожалуйста, имейте это в виду. Ну, возвращаясь к теме наших предыдущих передач, которая, в общем, достаточно объемная, хочется еще раз вернуться к проблеме депопуляции, угрозы депопуляции коренного населения России и остановиться на вопросе, который мы еще не освещали. Мы пользуемся трудами профессора Гундарова Игоря Алексеевича, напоминаю, который является экспертом Государственной Думы Российской Федерации, профессором Московского государственного университета, доктором медицинских наук, кандидатом философских наук, профессором Академии Российской Академии наук и ну, тут еще много разнообразных его достижений отражено. Дай Бог ему всяческого здоровья. Вот, в частности, у меня в руках его работа «Демографическая катастрофа в России. Причины и пути ее преодоления», которая была опубликована в 2004 году в издательстве «Эксмо» в Москве. Это книга, в которую входил ряд трудов на эту тему разных специалистов, в том числе и вот этого профессора. В этой работе есть подраздел, который называется «Геополитические угрозы депопуляции». Вот на этом вопросе мы как-то с вами не останавливались раньше. Очень часто мы слышим угрозы такие вот войны в России, что вот, мол, может начаться война, даже называются сроки, из года в год, в общем, повторяется это. Но, слава богу, это не происходит по молитвам духовных людей за Россию, за нас с вами, грешных. Но, тем не менее, хотелось бы все-таки обратить ваше внимание на данные, которые дает нам наука. Вот профессор Гундаров задает такой вопрос в своей работе, я цитирую. «Как далеко отстоят от нынешнего поколения грядущие демографические угрозы. Ну, демографические угрозы связаны с тем, что у нас практически сейчас, пользуясь терминологией профессора, развивается эпидемия депопуляции, вымирания, полного вымирания необратимого коренного населения России. Я не побоюсь сказать, что мы теряем около 1,5 миллионов именно коренного населения России в год. Вот эта вот разница между умирающими и рождающимися. Эти данные скрываются, вот данные российского Роскомстата, они даются с учетом замещения вымирающего населения за счет миграции. То есть вот где-то на 45% вот эти данные вымирания покрываются вновь прибывающими на жительство в Россию людьми, но которых, конечно, не отнесешь к коренному населению. Но другие специалисты еще указывают, что у нас ресурс очень маленький русских, которые живут за рубежом. Это всего 5-6 миллионов. Этот ресурс, вот если нам нужно такое замещение по миллиону, по 1,5 миллиона в год, ну, хотя бы по 750 тысяч, сами видите, будет очень быстро использован. Но вернемся к работе профессора Гундарова. Как далеко, спрашивает он, отстоят от нынешнего поколения грядущие демографические угрозы? Каждый год коренное население сокращается примерно на 800-900 тысяч жителей, тут данные 2004 года. Такой темп означает, что через 80 лет страна потеряет 50% своего этнического состава. Данный период определяется как время полураспада нации. Дата начала этого распада, мы с вами уже посвящали этому, эта дата совпадает с 93-м годом, когда наша страна вступила в модель всемирную концепцию устойчивого развития, то есть сытого существования небольшой части населения за счет, собственно, убийства другой части населения, которая, так сказать, вот в это число счастливцев не попадает. И начало присвоения идентификационных номеров в России тоже вот совпадает с этой датой, 1993 год. Так вот, с 93-го года вот последствия вот этой эпидемии смертности, каковы же они, по мнению профессора, для современных поколений? «Россию в недалеком будущем, – пишет он, – настигнут два мощных демографических удара. Произойдет это под действием бомбы замедленного действия, в кавычках, часы взрывателя, которые поставлены на, обратите внимание, 2013 и 2033 годы. Если закладка произошла в периоды 1990-1993 годы путем двукратного снижения числа родившихся, этот провал, продвигаясь вперед, через 20 лет приблизится к 2013 году. Тогда наступит пора идти в армию тем, кто родился в 1993 году. Но их число окажется внезапно в два раза меньше родившихся в 1990-м. В армии возникнет острый недобор. Начнут закрываться вузы и предприятия из-за нехватки студентов и рабочих рук. В это же время наступит пора выходить замуж и заводить детей девушкам, родившимся в 93-м году. Учитывая, что их количество тоже сократилось в два раза, число рожденных ими детей уменьшится вдвое по сравнению с 93-м годом. Через следующие 20 лет, если они, конечно, наступят для России, то есть в 2033-м году, подойдет пора идти в армию и на производство тем, кто родился в 2013-м. Но их окажется всего 20% от числа молодых людей, которыми располагала Россия в начале 90-х годов. Для покрытия дефицита требуется приглашать иммигрантов. Ну, как это делается, сейчас мы с вами уже наблюдаем. И, естественно, профессор обращает внимание на то, что, возможно, возрастет и агрессия населения стран, которые граничат с нашим государством. Степень враждебности, пишет он, окружающих государств возрастает по мере обезлюднения соседней территории, к тому же богатой и обширной. Затем наступает момент, когда находятся десятки правовых, в кавычках, аргументов восстановления исторической справедливости, достижения устойчивого планетарного развития, обеспечения глобальной экологической гармонии и тому подобное. для обоснования аннексии в пользу сильных. Такое произойдет с Россией, пишет профессор, если численность ее населения сократится в два раза. Причем осуществится этот захват может быть и не военными средствами, а гуманным путем, через замещение вымирающего этноса иммигрантами. Гуманность выразится в том, что население с радостью воспримет захватчиков в кавычках, поскольку без них не сможет справиться с обширной промышленной и оборонной инфраструктурой. Но это он радужные такие изображает события. Вот такие факты хотелось очень вам привести, потому что все-таки меня заинтересовала эта дата, 2013 год. И также хотелось бы вернуться к тому, что не только угроза войны перед нами сегодня вырастает, вот, которая базируется не просто на чьих-то предсказаниях, к которым многие относятся скептически, даже из православных, но уже вот на таких вот чисто научных фактических данных. Но сейчас мы переживаем театрализованное представление разыгрывающегося кризиса финансового, который сказывается и на нашей с вами судьбе. Но спрашивается, для чего это происходит? Такой вопрос, для чего люди, в руках которых находится финансовая система мировая, которую они могут легко регулировать, будучи достаточно умными, образованными и властными, для чего они устраивают в данном случае вот этот карнавал финансовый? Представляется, что это делается для того, чтобы все-таки в мире в опережающие сроки к 2012 году, как они и планируют, ввести безналичное общество, чтобы через согласие на полное безденежное общество в мире, безденежное общество, одним компенсировать их финансовые потери, возможные в связи с кризисом, а другим, которым просто не на что будет покупать еду, то есть голодающим, обеспечить вот эту социальную помощь, конечно, за их согласие, опять-таки, на полное безденежное общество. То есть отхватить те 10% финансового оборота, которые составляют наличный оборот, полностью захватить всю финансовую систему в свои руки. Вот видите, перед какими угрозами мы с вами стоим, но надеюсь, что чудесная помощь Божьей Матери, которая помогала и нашим воинам в Цхинвале, мы знаем свидетельства об этом, и не только простых людей мирян, но и священников. Надеясь на помощь Божьей Матери, думаем, что мы каким-то образом из этих ситуаций выйдем для себя с пользой хотя бы духовной. Тем более, что вот у меня сейчас на столе лежит нормативно-правовой акт, очень серьезный. Этот нормативно-правовой акт был подписан председателем правительства Российской Федерации Путиным 6 июля 2008 года. Его номер 512. Называется он «Об утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных». Вот 6 июля. Следите, пожалуйста, за датами. 2008 года это постановление правительства было подписано, но оно не вступило в силу. Его содержание предусматривает, что оно вступает в силу через 6 месяцев со дня его официального опубликования. Так вот захотел президент. И мы с вами еще вернемся к тому, почему, может быть, он так захотел. Текст постановления официально был опубликован в Российской газете 11 июля 2008 года, номер 148. Соответственно, через 6 месяцев, в январе, да, это постановление вступит в законную силу. Что же записано в этом постановлении? Утвердить прилагаемые требования к материальным носителям биометрических персональных, то есть личных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных. Что это значит? Это значит, что существует информационная система, где накоплены персональные данные о людях, о нас с вами. Это какие-то стационарные установки, которые занимают много места. А есть материальные носители – только биометрических персональных данных, если мы их с вами сдали в эту систему или их с нас сняли. Только эти биометрические персональные данные, только их касается это постановление, и материальных носителей этих биометрических данных вне этих стационарных информационных систем. Вне. В настоящих требованиях под материальными носителями понимается машиночитаемый носитель информации. То есть не человекочитаемый, а машиночитаемый материальный носитель информации, биометрических данных. В том числе, посмотрите, пожалуйста, магнитный и электронный. То есть не только магнитный и электронный, это может быть и какой-то другой материальный носитель машиночитаемой информации, но в том числе магнитный и электронный, на котором осуществляется запись и хранение сведений, характеризующих физиологические, посмотрите, только сведений, характеризующих физиологические особенности человека, на основе которых можно установить его личность. Здесь идет речь о биометрических параметрах, позволяющих человека опознать. И говорится о машиночитаемом носителе информации, в том числе магнитном и электронном, значит, предполагаются еще какие-то, которые переносят только сведения, характеризующие физиологические особенности человека. Ни об имени, ни о каких-то иных персональных данных здесь речь не идет. Это носитель только, ну, скажем так, длины нашего носа, данных нашей, там, я не знаю, размера наших ушей, радужной оболочки глаза, отпечатков пальцев, ноги, руки и прочего, простите. Материальный носитель должен обеспечивать, я вот не буду перечитывать все постановление, но возможность идентификации информационной системы персональных данных, в которую была осуществлена запись биометрических персональных данных, невозможность несанкционированного доступа к биометрическим персональным данным, содержащимся на материальном носителе. А доступ к этим данным будет получать только оператор и лица, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на работу с биометрическими персональными данными. Оператор утверждает порядок передачи материальных носителей уполномоченным лицам. Тип материального носителя, то есть тип вот того, что будет носителем этих персональных данных, который будет использован для обработки биометрических персональных данных, определяет оператор. То есть, собственно, только фантазия оператора ограничивается тип этого носителя. За исключением случаев, когда нормативно-правовыми актами Российской Федерации предписано использование материального носителя определенного типа. Ну вот, например, как в случае с загранпаспортом, когда уже предписано, что материальным носителем биометрических персональных данных является радиочастотная метка, микрочип, который встроен в пластиковую страницу загранпаспорта. Оператор, то есть вот тот, кто выбирает тип материального носителя, который утверждает порядок передачи материальных носителей и прочее, обязан осуществлять присвоение материальному носителю уникального идентификационного номера, позволяющего точно определить оператора, осуществившего запись биометрических персональных данных на материальный носитель. Ну а теперь посмотрите, существует материальный носитель электронный, в котором содержатся только биометрические параметры, позволяющие меня идентифицировать. И у этого носителя есть уникальный идентификационный номер. Когда я применяю этот носитель для того, чтобы система меня идентифицировала и аутентифицировала, кого идентифицируют по номеру, если кроме биометрических данных на этом носителе обо мне больше ничего не записано? Конечно, меня, а не этот носитель. Это постановление правительства было принято в развитии норм, закрепленных в законе о персональных данных. именно той статьи, где говорится о возможности использования биометрических персональных данных человека. Закон обязывает правительство установить вот эти вот требования к материальным носителям биометрических персональных данных. Но посмотрите, что делает автор этого постановления. Если закон о персональных данных запрещает применять средства учета персональных данных, оскорбляющих человеческое достоинство, не разрешает присваивать людям идентификатор персональных данных или какой-либо уникальный идентификационный номер, служащий для идентификации человека, то это постановление издано в обход этого закона. Мы видим, по сути, смехотворную норму о присвоении уникального идентификационного номера носителю биометрических параметров человека, на основе которых можно установить личность. Можно ли установить личность человека в системе, пользуясь только узором его отпечатка пальцев, если нет иного параметра, который бы связывал эти данные с человеком? Конечно, нет. И естественно, что этот уникальный идентификационный номер является идентификатором этой личности. А биометрические параметры служат для того, чтобы система, которая будет считывать данные с этого носителя, была уверена в том, что данный идентификационный номер использован именно тем лицом, которому он был присвоен. Потому что именно это лицо обладает этими биометрическими параметрами. Грубо говоря, подойду я к какому-либо считывателю данных соответствующему, какому-то модулю, да, как теперь это модно называется, приложу руку с носителем, этим материальным носителем моих биометрических параметров и уникальным идентификационным номером. Система считает соответствующие биометрические данные с меня, а затем сравнит их с биометрическими данными, которые в оцифрованном виде записаны на этом носителе. Поймет, что я – это я. И я соответствую тем данным, которые записаны на этом носителе. А затем уже считает этот номер, и по этому номеру выйдет в соответствующий файл, который содержит все остальные данные обо мне. Никакого имени вообще не упоминается. И таким образом со всей ответственностью можно заявить, что 6 июля 2008 года был подписан нормативно-правовой акт председателем правительства Российской Федерации, в котором описано устройство, имеющее все признаки, которые нас связывают с патентом господина Вудланда, который в свое время изобрел уникальный узор, позволяющий индивидуализировать любой объект взамен ранее привычно применяемых средств индивидуализации этого объекта. Но мне лично, простите, это очень напоминает начертание, которое описано в Откровении от Иоанна. Вот такой нормативно-правовой акт я держу у себя в руках. И я не зря вам говорила о датах принятия этого постановления правительства. Посмотрите, именно в июле месяце Архиерейский собор Русской Православной Церкви должен был...
Вы слушаете Православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да при грешении оставление подаст душам нашим.
Именно тогда Архиерейский собор Русской Православной Церкви должен был одобрить альтернативу, норму о которой должны были внести в закон о персональных данных. Помните? Две системы альтернативные с применением средств автоматической идентификации при обработке персональных данных и без применения таковых. И даже многие люди подписывали такие предложения, которые направлялись в Государственную Думу. И Архиерейский собор Русской Православной Церкви должен был также поддержать эту инициативу Коммунистической партии Российской Федерации. Именно тогда, пользуясь фразой иеросхимонаха Рафаила, как по мановению масонской дирижерской палочки в Москве, в здании мэрии Москвы прошло даже заседание так называемых патриотических организаций России, всероссийских, которые также поддерживали эту альтернативу. А вот теперь смотрите по датам. В начале июля подписывается постановление, которое, по сути, узаконивает начертание в России, то есть индивидуализирующий человекоустройство, позволяющее его идентифицировать вообще без ссылки на его имя словесное. Только идентификационный номер и биометрические параметры. Но это постановление правительства вступает в силу не в июле, а должно вступить через полгода, в январе 2009 года. В это время Архиерейский собор должен был поддержать инициативу с альтернативой, которая позволила бы законодательно закрепить в законе о персональных данных существование системы сбора и обработки данных о человеке в автоматическом режиме с применением радиочастотных меток, микрочипов, в том числе имплантируемых в человеческое тело. Вот так эта норма была сформулирована. После поддержки этой законодательной инициативы КПРФ Русской Православной Церковью, естественно, эта законодательная инициатива должна была по планам авторов этого всего происходящего быть принята в осеннюю сессию, то есть вот сейчас, где-то в сентябре, октябре, ноябре. Ну вот дали побольше времени депутатам. И уже после принятия изменений в закон о персональных данных должно было вступить в силу постановление правительства РФ от 6 июля 2008 года, которое и устанавливает требования к этим материальным носителям биометрических параметров, биометрических персональных данных, позволяющих идентифицировать каждого человека. Только по идентификационному номеру и только по этим биометрическим параметрам. И посмотрите, какая бы сфера применения была бы для этих материальных носителей, да неограниченная. И чипы в теле, и чипы в картах, и штрих-коды, ведь биометрические параметры можно оцифровать и записать в виде штрих-кода и нанести на тело. И вот очень удобные такие материальные носители разработаны у нас в России, вот национальные ученые наши изобрели такие маленькие-маленькие пластиночки, типа японских, которые очень быстро имплантируются под кожу человека. Ведь вот на этот материальный носитель один раз будут записаны эти биометрические параметры, присвоен уникальный идентификационный номер. Это будут неизменные данные, нанесенные на тело, например, или в какой-то другой носитель. При помощи этого можно будет реализовывать свои права, то есть связываться с системой, которая в автоматическом режиме будет аутентифицировать и идентифицировать человека только по идентификационному номеру и биометрическим параметрам, в сущности, по начертанию. Вот сфера применения этих материальных носителей, которая ожидалась. Но благодаря вашим протестам, благодаря тому, что Русская Православная Церковь не поддержала эту инициативу, сегодня применение этих материальных носителей ограничено вот только паспортом, загранпаспортом. Только законодательно закреплено обязательное применение такого материального носителя в загранпаспорте нового образца. И то предусмотрено право выбора человеком между двумя видами загранпаспортов. Правда, ни тот, ни другой нельзя брать, потому что в прежнем загранпаспорте цифровой идентификатор прописан в машиночитаемой записи. Но там хоть этого материального носителя электронного чипа этого нет. Ну, понимаете, но во всяком случае, вот сегодня область применения этого, я не побоюсь сказать, страшного нормативно-правового акта, благодаря вашим усилиям, очень сужена по милости Божией. Но тем не менее, посмотрите, на краю каких событий мы с вами стоим и с чем мы вынуждены сегодня знакомиться. В России, по сути, законодательно, то есть нормативно, в нормативно-правовом акте правительства закреплено устройство, которое полностью совпадает с тем, что было закреплено в патенте господина Вудланда, по сути, новый индивидуализирующий признак человека, позволяющий его индивидуализировать взамен всех индивидуализирующих признаков, которые применялись для его индивидуализации ранее и позволяющих в автоматическом режиме собирать и обрабатывать информацию о человеке, так называемый индивидуализирующий узор. Вот мы с вами видим перед собой документ, который закрепляет в нашей системе правовой такой носитель. Вот к чему привела, по сути, с одной стороны, деятельность небольшой части населения России, протестующей, и беспечность очень большой части населения России, которая, собственно, по сей день ничего не делает. Хотя я уверена, что уровень образования наш позволяет нам в этом вопросе легко разобраться. И поэтому я возвращаюсь к той теме, которой посвящена уже, по-моему, четвертая передача. Все те факты, которые приводятся мной в этой передаче, собраны и изложены нами в такой брошюре, которая называется «Практические пути борьбы с обезличиванием человека». И я излагаю в каждой радиопередаче части из этой брошюры, но вы имеете возможность эту брошюру получить на руки, спокойно изучить ее дома. Она вот состоит из этих пояснений, которые я даю здесь в эфире, и прилагаемых к ним соответствующих заявлений протестных, на которые я ссылаюсь. Либо описываются те или иные механизмы протестной деятельности против навязывания, использования идентификационных номеров. Еще раз напоминаю вам, что в сложившейся ситуации, если мы с вами не отнесемся серьезно к происходящему с нами, по сути, мы с вами вот стоим на грани таких явлений, как вымирание коренного населения России, полное вымирание, угроза агрессии, либо военной, либо вот мягкой агрессии и захвата наших территорий, угрозы голода и перехода к безденежному обществу на, в общем-то, фоне этого финансового кризиса. И, собственно, мы с вами уже столкнулись лицом к лицу с закрепленным в нормативно-правовом акте начертаний. Но все-таки вернемся к возможности сопротивления и возможности борьбы, которую на сегодняшний день дает нам Господь, слава Богу. Продлевает время, и я думаю, что это время, каждую его минуту мы с вами должны с Божьей помощью по мере сил, конечно, использовать. Это в прошлой радиопередаче я остановилась на описании страхового номера, если я не ошибаюсь, и на том, как этот страховой номер нам навязывается в медицине и как нужно этому сопротивляться при получении пенсии, и что возможно этому сопротивляться и при оформлении пенсии, и при заключении трудового договора. Это все уже было обсуждено. И сегодня мы уже подходим к тому, и о том, как присваивался страховой номер, мы уже поговорили. Сегодня мы подходим к тому, как страховой номер будет использоваться в социальной карте, универсальной социальной карте гражданина России. Во-первых, сразу хочу сказать, что этот вопрос очень тесно связан с основным документом, удостоверяющим личность гражданина, то, что мы привыкли называть паспортом. Универсальная социальная карта гражданина в первую очередь – это суперпаспорт, это электронное удостоверение личности. Кстати, содержащий в себе вот этот вот материальный машиночитаемый носитель информации с биометрическими параметрами и уникальным идентификационным номером. Теперь вот мы можем такой терминологией пользоваться, то есть чипом. Универсальная социальная карта гражданина России тоже является одним из инструментов принуждения человека использовать присвоенный ему страховой номер. И не только откликаться на этот номер, но и постоянно самостоятельно его применять. Причем применять в автоматическом режиме. взамен всех остальных своих персональных данных. И средства согласия на получение тех или иных льгот или реализацию тех или иных прав взамен вот, на согласие на это обезличивание полное. Как это делается в России? Решение о внедрении универсальной социальной карты гражданина России принято совсем не в форме закона. Закона в России о социальной карте нет и, наверное, не будет. Это просто обсуждено на заседании одного из комитетов Совета Федерации под председательством госпожи Нарусовой, которая является руководителем комитета по информатизации Совета Федерации. И 2 года назад было проведено заседание этого комитета в Совете Федерации, где было принято решение о внедрении в России универсальной социальной карты гражданина России. Затем прошло 2 заседания Государственного Совета под председательством прежнего президента Владимира Путина, и вот теперь уже в этом году под председательством нынешнего президента Дмитрия Медведева, которые единодушно высказались за скорейшее внедрение в России универсальной социальной карты гражданина России. Внедряется же она по регионам, и не как единый документ, а только реализуются отдельные приложения социальной карты, которые должны будут как вот части мозаики сложиться потом в единую картину, в эту универсальную социальную карту гражданина России. Ну вот очень удачно это разъяснил господин Лужков, давая свое интервью, мэр Москвы, в прошлом году. Я вот даже хотела вам это интервью зачитать. Сейчас, минутку. Я, если найду. Да-да, вот. Юрий Лужков в свое время дал следующее интервью. «Соцкарта москвича», высказался он, «будет приравнена к удостоверению личности». Ну, цитирую. «Социальная карта москвича» – ну, это прообраз региональный, ведь Москва у нас субъект федерации, вот в субъекте федерации в Москве универсальная социальная карта гражданина России носит название «карта москвича», как у нас в Санкт-Петербурге это льготный проездной, тоже вот прообраз универсальной социальной карты гражданина России. Вот социальная карта москвича станет, почему я применяю сейчас то, что говорит уважаемый господин Лужков, потому что он очень удачно здесь выразил многие мысли. Социальная карта москвича станет документом, удостоверяющим личность, сообщил журналистам мэр Москвы Юрий Лужков в ходе посещения микроэлектронных предприятий акционерного общества «Ситроникс» в Зеленограде, где изготавливают пластиковые карты. «Мы договорились, — говорит господин Лужков, — с МВД и ГИБДД, что социальная карта считалась удостоверением личности, — сказал мэр. По задумке столичных властей, в ближайшее время должны расшириться функции этой карты. Она станет электронным ключом к различным базам социальных учреждений города. На этой карте, помимо фамилии, имени и отчества человека, будет указана дополнительная информация о состоянии здоровья владельца, начиная с группы крови и заканчивая хроническими заболеваниями. Данные, которые необходимы в случае обращения в скорую помощь. Кроме того, в карте может содержаться информация о правах на вождение автотранспортным средством в виде специальной электронной отметки. Уже сейчас социальные карты используются в общественном транспорте. Ну, вот здесь можно сделать ссылку, сразу отсылку к Санкт-Петербургу. Обратите внимание, владельцев именных льготных проездных, вы, по сути, в руках держите универсальную социальную карту гражданина России с материальным носителем машиночитаемым электронным, то есть встроенным микрочипом, где применяется только одно пока приложение этой социальной карты, транспортная. Также они могут применяться при банковском обслуживании, при проходе в здание культуры и другие социальные объекты города. То есть не только транспортные, но еще и идентификационные. На данный момент в Москве такими картами владеют около 4 миллионов горожан. Это вот данные на прошлый год. Социальные карты москвича в перспективе могут выдаваться всем категориям столичных жителей, а не только льготникам, как сейчас. В Петербурге. Это уже информация «Эксперт Северо-Запад», официально опубликованная. В Петербурге реализуется самый современный в стране проект «Карты горожанина». губернатор Петербурга Валентина Матвиенко заявила о необходимости создания такой системы, которая, в общем-то, привела бы к созданию и внедрению карты петербуржца, которая будет функционировать не только как средство распределения социальной помощи среди льготных категорий населения, но и в качестве единого безналичного платежного средства. О необходимости введения в Петербурге карты гражданина по западному образцу впервые заговорили в середине 90-х годов. Многофункциональная информационно-расчетная система МИРС карта петербуржца построена по принципу иерархической информационной структуры, в основе которой несколько связанных между собой слоев. Базовым информационным слоем стал Государственный регистр населения Санкт-Петербурга. Обращаю ваше внимание, что Государственный регистр населения Санкт-Петербурга был создан официально, утвержден постановлением правительства Санкт-Петербурга 7 сентября 2004 года, номер 1472, об утверждении положения о государственном регистре населения Санкт-Петербурга. Работа по его созданию официально была завершена, обратите внимание, в декабре 2003 года. То есть сначала создали, то есть собрали персональные данные людей вообще без нормативно-правового закрепления, а затем выпустили постановление. Но этого постановления и его правовой силы я, может быть, успею сегодня коснуться или в следующей передаче, наверное, скорее всего. И обошлась бюджету эта незаконная деятельность в 100 миллионов рублей тогда. В настоящее время регистр находится в режиме эксплуатации. Государственный регистр объединяет три важнейших информационных ресурсов: население Санкт-Петербурга, субъекты хозяйственной деятельности и земельные ресурсы недвижимости. И следующий информационный слой – это электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга. Ну, что значит следующий информационный слой? Представьте себе, создается госрегистр населения Санкт-Петербурга, затем электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга. Очень многие пенсионеры сейчас получают предложение прийти в соответствующий орган социального обеспечения со своими документами, чтобы проверить данные в электронном социальном регистре населения Санкт-Петербурга. И единая информационная система обязательного медицинского страхования. Эти базы данных содержат сведения о том, какие льготы имеет каждый житель Санкт-Петербурга. Социальный регистр является надстройкой по отношению к госрегистру населения, поскольку также основан на принципе привязки человека к месту регистрации. И последним, третьим уровнем описанной выше структуры станет карта петербуржца. Вот здесь я обращаю ваше внимание на то, что карта петербуржца, по сути, зиждется на госрегистре населения Санкт-Петербурга. Сейчас в виде отдельных проектов уже существует несколько потенциальных приложений для карты гражданина. Обращаю ваше внимание, тех, кто принимает зарплатную карточку, тех, кто принимает льготный проездной, вы способствуете внедрению универсальной социальной карты гражданина России. Прежде всего, это бесконтактные смарт-карты для оплаты проезда в метрополитене, в частности, именные, это, собственно, уже они. Это также детские карты, так называемые, на которые с городского бюджета перечисляются деньги на содержание малолетних детей. Также это безналичные зарплатные карты и фарма-льгота, автоматизированная информационная система, позволяющая оптимизировать механизм распределения льготных лекарств. Одним из достоинств создаваемой в Петербурге системы, которой вы способствуете, получаете карты, является ее способность быстро перейти на европейский принцип организации социальной поддержки, подразумевающий замену натуральных льгот денежными компенсациями. Владимир Путин объявил такую замену приоритетной задачей правительства. То есть то, о чем мы с вами начинали разговор в прошлой радиопередаче. Возможность реализации своих социальных льгот и вообще права на социальное обеспечение только путем, ценой согласия на обезличивание, на применение пластиковой карты, содержащей в себе вот этот вот машиночитаемый электронный носитель. Предлагается, Чтобы нанести удар вот по этой такой замечательной деятельности глобалистов в России, а ведь не только в Москве и Санкт-Петербурге таким образом внедряется универсальная социальная карта гражданина России, отнюдь нет, во всех субъектах Федерации это делается, предлагается требовать исключения персональных данных из этих государственных регистров населения субъектов Федерации, потому что государственный регистр субъекта Федерации может применять, включать в себя персональные данные человека только с его письменного согласия. Это как федерального закона, позволяющего создавать госрегистр населения, в России не существует. А закон о персональных данных разрешает создавать такой госрегистр и использовать там персональные данные людей только на основании отдельно изданного федерального закона, который вы своими усилиями издать и принять в России, слава богу, не допустили. Поэтому мы имеем все правовые основания потребовать в судебном порядке исключения наших персональных данных из госрегистра населения вашего субъекта Федерации, в котором вы проживаете. Таким образом, нанести удар вот по этой страшной пирамиде, которая выстроена. Госрегистр, социальный регистр, затем электронный суперпаспорт, социальная карта. Вот это я предлагаю вам сделать. Этот материал вы можете получить в нашей приемной по адресу Цветочная улица, 16, по понедельникам с 4 до 7, на нашем сайте в интернете www.posokh.ru, а также позвонив нам по телефону 973-16-46. И продолжу я пояснение по этой теме, если Бог даст, в следующей передаче. С Богом!